Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать на наш урок посевы. 15 августа – это дата. Вудстокскому фестивалю исполняется 25 лет. Событие это в истории рока настолько краеугольное и фундаментальное, что обойти мы его вниманием никак не можем. Что есть Вудсток? И почему мы о нем сегодня говорим? Если бы это было просто собрание любителей музыки на зеленой лужайке, пусть даже собрание в рекордных количествах, мы вряд ли теперь, четверть века спустя, разбирали бы это событие подробно. Нет, Вудсток — это единство взглядов, это отторжение молодым поколением фальши американской жизни, это борьба за настоящий человечный мир, основанный на доверии и дружбе, это многотысячное чувство локтя, это демонстрация человеческого достоинства, это ненасильственный митинг протеста, это душевный союз единомышленников, давший невиданный до этого общественный всплеск и потому вошедший в национальную и мировую историю. Мы празднуем 25-ю годовщину Вудстока как победу человеческого духа, то есть как субстанцию неосязаемую и малоощутимую, которая, тем не менее, мощно проявляет себя в действиях и поступках целых поколений. Крепко завернул, подлец. И ведь все сам придумал. Ниоткуда не списал. Заглянем в рок-хронику недели. 14 августа в 41 году в Лос-Анджелесе родился Дэвид Кросби, участник легендарной Crosby, Stills and Nash. 15 августа, как мы только что сказали, 25-летие Вудстока, полное и первоначальное его название – Вудстокская ярмарка музыки и искусств. Немного статистики. 450 тысяч человек, пробившись на фестиваль сквозь невероятные транспортные пробки, провели 3 дня под проливным дождем и стали коллективными творцами всего исторического события. 15 августа – грустная дата в отечественном календаре. 4 года назад, в 90-м году, в автокатастрофе погиб Виктор Цой. 16 августа – день смерти Элвиса Пресли в 77-м году. 17 лет назад это было. Первые месяцы моей работы за вот этим самым бибисейским микрофоном. 18 августа в 69-м году, тоже 25 лет назад, Мик Джаггер из Rolling Stones снимался в кинофильме под названием «Нед Келли». В этой картине было много револьверов, много выстрелов, так вот на съемочной площадке кто-то выстрелил и, как поется в песне, попал немножечко в Мика Джаггера. 19 августа, 30 лет назад, в 64-м году, Битлз начали свою первую гастрольную поездку по Америке. 19 августа 1939 года в Лондоне родился Джинджер Бейкер, урожденный Питер Бейкер, участник групп Cream с Эриком Клэптоном, потом Blind Faith, слепая вера, и собственной конторы Джинджер Бейкер Air Force. 19 августа 1951 года в английском городе Лестер родился Джон Дикон, басист из группы Queen, которая прекратила свое существование после смерти вокалиста Фредди Меркьюри. Музыкальные газеты пишут о том, что бывшие участники Led Zeppelin, это гитарист Джимми Пейдж и вокалист Роберт Плант, записывают для MTV специальную программу под названием Unleaded. Программу эту покажут осенью. Съемки будут вестись в Лондоне, Уэльсе и в Марокко, что в Африке. Исполняться будут как классические зеппелиновские песни, так и новый материал. Пластинки Led Zeppelin, до сих пор имевшиеся только на виниле, 22 августа выходят и на компакт-дисках. Среди них Led Zeppelin 3, Physical Graffiti, пластинка Presence, In Through the Outdoor, вход через выход и альбом Coda. Melody Maker пишет, что Майкл Джексон, который, как вы, наверное, знаете, недавно обвенчался с дочерью Элвиса Пресли, теперь готовит к выпуску альбом с песнями Beatles. Напомню, что Джексону принадлежат издательские права на весь песенный каталог «Битлз». После выхода его пластинки начнется всемирное турне. Первая остановка – Африка, как ни странно. Три участника «Битлз» – Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр – пишут музыку к документальному фильму «The Long and Winding Road» – «Долгая извилистая дорога». И музыка эта тоже, видимо, выйдет отдельной пластинкой. На лондонском аукционе в конце августа с молотка пойдут гитары Джимми Хендрикса. Среди них знаменитый стреловидный Гибсон, потом восьмиструнный бас фирмы Хестрем, а также его, Хендриксского, человека, сценические костюмы. Мелоди Мейкер на этой неделе поведала своим читателям, что ирландская террористическая организация ИРА пятую часть своих средств собирает с продажи пиратских компакт-дисков и видеокассет. Ольстерская полиция захватила такой продукции на сумму аж 4,5 миллиона фунтов. А в долларах, так это еще на полтора умножай. На английском радио BBC есть первый молодежный канал «Радио 1», на котором в прошлом году провели реорганизацию-модернизацию, в том числе и личного состава, и несколько известных старых, в кавычках, конечно, старых, диск-жокеев оттуда ушли. Так вот, с некоторым злорадством сообщаю вам, что в прошлом году «Радио 1» потеряло 3,5 миллиона слушателей, а в этом году еще миллион. Сейчас на его долю приходится чуть более 13,5% всех радиослушателей. Из старичков остался только Джон Пил, так он сохраняет свою аудиторию. Журнал «Керанг» пишет, что бразильские металлисты, группа «Сепультура» после успешной пластинки «Chaos AD» «Хаос после Рождества Христова» готовится к записи нового диска. Работа пойдет в небольшом поселке среди джунглей в северо-восточной Бразилии. Сепультуровцы поедут туда месяца на 4. Что, боитесь, что они там одичают за это время? Не бойтесь. Макс Кавалерос и товарищи по культурной дикости любых аборигенов перещеголяют. Как бы в тропических джунглях народ бы от них не одичал. На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к рассказу о Вудстокском фестивале.
We'd like to do a medley of our hit. You all right, lad?
Yeah, roughly.
It's late at night. You've really been fantastic waiting for all these people. Wow. Looking at the world through the sunset in your eyes. Traveling the train through him about the skies. Ducks and pigs and chickens gone. Animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. Hope the days fly ahead. Bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh on board the train. On board the train. Just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my colored cotton hang in the air. Charming cobras in the square. Strange to live but we can wear at home. You know we're riding on the Marrakesh Express. You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh on a road train. On board.
«Марракеш Экспресс», запись с Вудстокского фестиваля, конечно, вы узнали по голосам, это Кросби, Стиллз и Нэш. Историю нашу мы поведем издалека. жили в предместьях Нью-Йорка два молодых университетских выпускника, только что начавших работать, один в юридической фирме, другой в финансовой. Одного звали Джон Робертс, другого Джоэль Розенман. У Робертса были писательские наклонности, а Розенман вечерами пел в рок-группе и играл на нескольких инструментах. Они были друзьями, снимали на двоих квартиру и собирались заняться сочинительством телекомедий. Свои сценарии они писали как бы про себя, то есть два зажиточных молодых человека пускаются в разные деловые предприятия и что из этого выходит. Но поскольку они оба были молоды, делового опыта у них не было, и чтобы набрать, так сказать, мясо для своих сценариев, они поместили в деловом еженедельнике The Wall Street Journal объявление: «Два молодых человека с неограниченным капиталом ищут интересные и законные идеи для предпринимательства». Надо сказать, что насчет капитала они не привирали. У Джона Робертса действительно было наследство в 250 000. Объявление это появлялось в журнале две недели. На него пришло более 7000 ответов. Многие, кстати, поступили от молодых писателей, которые интересовались, какие же ответы приходят на подобное объявление. К лету 67-го Джон и Джоэль начали встречаться с некоторыми своими корреспондентами, познакомились с двумя энтузиастами музыки, которые хотели построить в Нью-Йорке студию звукозаписи. Им нужен был капитал и деловое руководство. Они предлагали приятелям стать партнерами. Так родилась фирма Media Sound, ставшая впоследствии довольно успешной. В феврале 69-го приятелям позвонил знакомый адвокат и сказал: «У меня тут два клиента, которые хотят построить студию в Вудстоке, в штате Нью-Йорк. Не хотите ли с ними познакомиться? Учтите, что люди, они не совсем обычные. Пусть вас не пугает их одежда и длинные волосы до плеч». Двух этих длинноволосых клиентов, которые прибыли на встречу, звали Майкл Лэйн и Арти Корнфилд.
Феликс is going to sing now a song written by Jack Bruce, who you heard of, I'm sure. It's called Theme from Imaginary Western.
Imaginary Western, тема для воображаемого вестерна, группа Mountain, гора. Итак, продолжаем наш рассказ о Вудстокском фестивале. Майкл Лэнг жил одно время на юге штатов, во Флориде, издавал там маленькую местную газетку, держал магазинчик и организовывал рок-концерты. Вершиной его деятельности был поп-фестиваль в Майами, устроенный на ипподроме. Арти Корнфилд был 2 года вице-президентом фирмы Capitol Records, он был звукорежиссер, немного сочинял музыку, было ему 24 года. Лэнг пришел к нему однажды на прием, пытаясь соблазнить Capitol Records своей группой под названием Train, поезд. Лэнг был ее менеджером. Но из этого ничего не вышло, хотя бы потому, что группа «Поезд» благополучно сошла с рельсов и распалась, но вместо этого появилась идея начать совместное дело построить студию недалеко от Нью-Йорка, но в тихой деревенской местности, куда охотно приезжали бы записываться музыканты. И вот в поисках капитала они и появились у Робертса и Розенмана, и, пытаясь, так сказать, протолкнуть идею, сказали, что на открытие студии смогут пригласить разных влиятельных людей из Нью-Йорка, для которых несколько молодых и восходящих групп дадут бесплатный концерт. Идея студии ни Робертса, ни Розенмана не воодушевила. Но вот мысль о концерте показалась привлекательной. Последовало несколько встреч. Лэнг и Корнфилд упирались. Они хотели студию, базу, здание, кусок недвижимости. Но в конце концов согласились и на концерт с тем условием, что прибыли с него все-таки пойдут на строительство студии. Поскольку концерт наметили провести где-то в районе Вудстока, новую фирму решили назвать Woodstock Enterprise, с тем, чтобы у нее впоследствии могли бы быть дочерние фирмы, отделения, пластиночная, Woodstock Records, издательская, Woodstock Publishing и так далее. Начальный капитал по договору составлял $150,000. Но поскольку билеты в Соединенных Штатах, да и у нас в Англии, на подобные мероприятия печатаются и продаются задолго до самого события, бывает, что за полгода или даже больше, то деньги, полученные от продажи билетов, могли быть направлены в дело. Так что фактически вкладывать не нужно было почти ничего. Нужно было только заручиться банковской гарантией. Розенман и Робертс взяли на себя деловую рекламу, печатание билетов, наем оборудования, аппаратуры, обнесение забором и прочее. Лэнг и Корнфилд брали на себя договора с артистами, оформление строительных разрешений от местных властей и всю художественную часть. Вкладчики капитала прежде всего покрывали свои расходы, прибыль после этого делилась поровну. Ясно было, что для организации такого мероприятия нужно было большое количество народу, людей, которые бы сами варились в этом котле, людей энергичных, молодых. Недостатков знакомых и приятелях не было, у многих уже какой-то рабочий опыт был, оформительский, секретарский, технический. Деньги в кассе были, и без лишней бюрократии часто по одному телефонному звонку Лэнг и Корнфилд набирали себе помощников, предлагая им в среднем $200-300 в неделю, что по меркам 69-го года было зарплатой вполне приличной. Каждому из помощников разрешили набирать и себе помощников, и скоро, не весть откуда, появившаяся организация заработала на полных оборотах. Have you heard about my baby? Have you heard about my baby? Yeah. Yeah. «Почини мое сердце» Джимми Хендрикс, выступление его на Вудстокском фестивале. Мы продолжаем наш рассказ. Главное на повестке дня было место для концерта. Район Вудстока исколесили вдоль и поперек на машинах, совершали над ним облеты на вертолетах. Наконец, вроде бы, подходящее место было найдено. Оно называлось «Промышленный парк» и принадлежало некоему Говарду Миллсу. Парк этот представлял из себя луговую местность, 100 слишком гектаров, к которой подведены были коммуникации, электричество и вода для постройки промышленных и производственных зданий. Лэнг, узнав, что место найдено, совершил над ним вертолетный круг. Площадка ему очень не понравилась. «Жесткая, уродливая, холодная», — сказал он. «Нет там никакой ни мягкости, ни свободы. Сплошной напряг. Знаете, — сказал он, — в иную местность войдешь, а перед тобой пасторальная сцена, красота, покой, чувствуешь себя удобно, мир в душе. Здесь же как раз все наоборот. Место голое, грязь. Такое ощущение, что землю кто-то разодрал, да так и оставил». Несмотря на то, что художественным директорам промышленный парк не понравился, с технической точки зрения он был удобен, хотя бы из-за коммуникаций, научно выражаясь. Кроме того, часть плановых разрешений уже существовала. Желая как-то смягчить тяжелое впечатление, Лэнг и Корнфилд обратились к студентам местных архитектурных и художественных училищ с предложением оформить этот промышленный парк, как-то его облагообразить. Архитекторы подготовили топографическую карту, сделали модель местности, уже принялись насаживать деревья и кусты и расставлять там и сям специально для этого приобретенные заброшенные сельхозмашины, ну там старые трактора, культиваторы, веялки и так далее, чтобы придать всему этому хоть какой-то деревенский вид. Стоял апрель. Уже надо было решать и другие проблемы. При многотысячном стечении народа у каждого человека поодиночке, несомненной индивидуальности, просыпается коллективное, инстинкт толпы. А возбужденная толпа способна на многое, и управлять ей нелегко. Перед организаторами стал вопрос этический. Кого приглашать для безопасности? О полиции не могло быть и речи. Среди длинноволосых рок-музыкантов и их аудитории для полицейских бытовала кличка «Пигс» — «Свинья», что-то сродни русскому «Менты». Полиция была для них олицетворением чуждой, организованной, жестокой силы. Надо помнить, что в разгаре была война во Вьетнаме. На экраны только что вышел фильм «Изи Райд», «Беспечный ездок», в котором отражался, как говорили критики, раскол общества на психологически разные группы. Для короткостриженных, дисциплинированных, упитанных военных с тугими затылками вся эта длинноволосая братья с цветами и бахромой представляла нечто непонятное и угрожающее. И вот на таком-то культурном стыке и возникло следующее препятствие. Но уж это, извините, я расскажу вам только на следующей неделе. Пока же прощусь с вами, пожелав всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, BBC.
To sing you a song called Sweet Sir Galahad about my brother-in-law who has very long hair, and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farinha, whom some of you remember. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets bright, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And here's to the dawn of their days. La la dee 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 dee. La 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 la. Every single thing I